на открытом рынке труда. Мы применяем лучшие практики. 10 лет назад по инициативе Владимира Путина был создан Народный фронт. Главными задачами движения стали контроль за реализацией нацпроектов, борьба с коррупцией, а также вопросы повышения качества жизни людей. ОНФ-НКО – отдельный блок Народного фронта, работающий с некоммерческими инициативами, бизнес-партнерами, социальными проектами. Недавно был запущен новый проект ОНФ-НКО «Улица неограниченных возможностей», который помогает людям с инвалидностью найти работу. К реализации проекта уже подключились органы власти, бизнес и некоммерческие организации. Подробности в интервью Ирины Зарубиной с федеральным оператором проекта Сергеем Кротковым.
Проект «Улица неограниченных возможностей» – это проект, который направлен на создание долгосрочного и устойчивого тренда по трудоустройству людей с инвалидностью по всей стране. Так как на данный момент люди с инвалидностью сталкиваются с дискриминацией на право на труд. С чем это связано? Ну, в первую очередь, назовем это вынужденной дискриминацией. Работодатели не знают о том, что люди с инвалидностью, первое, могут работать, второе, если они готовы принимать человека на работу с инвалидностью, они не знают, как работать, и ожидают, что если они примут на работу, к ним сразу придут проверяющие органы и оштрафуют их. То есть есть такое понимание, которое основывается на опросе сотен работодателей, с которыми мы сейчас работаем.
Но ведь в этом есть и вполне разумные основания. Потому что, допустим, нам известны случаи, когда инвалида принимали на работу, приходила трудовая инспекция и штрафовала работодателя за то, что не созданы условия для нормальной работы человека с инвалидностью. И очень часто создание специального рабочего места требует больших материальных вложений, на что работодатель, естественно, не готов. Это очень важная причина, затрудняющая трудоустройство людей с инвалидностью.
Это хорошая ремарка. В то же время существует программа по субсидированию создания рабочего места для человека с инвалидностью. И от региона к региону она доходит до суммы 100 тысяч рублей. То есть выделяется работодателю на то, чтобы он оборудовал место для человека с инвалидностью. Простота услуги заключается в том, что достаточно сходить в МФЦ, узнать всю информацию и после предоставить отчетные документы в тот же МФЦ.
Но, допустим, работодатель принимает на работу незрячего преподавателя. Ему необходимо приобрести компьютер, программу экранного доступа, это около 40 тысяч, брайлевский дисплей, это в лучшем случае почти 150 тысяч, а то и больше, ну и так далее. 100 тысяч это никаким образом не покрывает.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, но законодательство формировалось под запрос, так скажем, который был в обществе. Законодательство сейчас существует в том ключе, в котором оно было написано в рекомендациях Роспотребнадзора еще от 1998 года. И, соответственно, сейчас, общаясь с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, мы четко понимаем, что коллеги открыты для внесения предложений и для актуализации ряда моментов, которые существуют в законодательстве. Поэтому то, что сейчас уже на данный момент существуют эти деньги, которые направлены, я понимаю, что читатели – это слабовидящие либо люди, лишенные зрения, но если мы говорим, допустим, про другую группу по нозологии, то есть, например, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, то этих денег вполне хватает на то, чтобы оборудовать пандусы, на то, чтобы переоборудовать санузел. Если мы говорим про людей слабослышащих, глухих, также это в эту сумму укладывается. И сейчас мы будем прорабатывать именно вопрос с трудоустройством людей, которые испытывают проблемы со зрением. Потому что, на мой взгляд, это категория людей с инвалидностью, которая труднее всего поддается трудоустройству именно со стороны работодателей. Потому что работодатели, к сожалению, не знают, как работать с людьми, у которых есть инвалидность по зрению. Но в то же время мы имеем сейчас и собираем отличные кейсы для того, чтобы эту ситуацию менять. Например, на прошлой неделе мы были на одном из предприятий Всероссийского общества слепых, называется «Самара Автожгут». И там работают люди с инвалидностью по зрению. В том числе есть юрист, у которого полная потеря зрения. и в его компетенциях вообще не возникает никаких вопросов, то есть человек действительно профессионал своего дела. И у него нету суперсовременного оборудования, да, то есть, безусловно, у него есть там компьютер, который оборудован специализированными программами, но в целом человек выполняет свою функцию просто за счет того, что он компетентен в юридических вопросах. Важный момент, какое существует мнение, да, что люди с ограничением по зрению, идеальная работа – это массажист. Мы это слышали в регионах, прежде всего, от представителей региональных отделений Всероссийского общества слепых. Но я считаю, что человек с инвалидностью по зрению может выполнять практически те же функции, что и здоровый человек, если создать ему дополнительные условия. Есть такое выражение у нас, что люди с ограниченными возможностями, мы его меняем на люди с дополнительными потребностями. Просто у кого-то дополнительная потребность – это чашка кофе с утра для того, чтобы чувствовать человеку, а кому-то нужен, например, слуховой аппарат, очки или специализированный монитор. В этом направлении мы тоже работаем.
Сергей Викторович, а какие еще аспекты влияют на затруднение трудоустройства инвалидов по зрению, по вашим наблюдениям?
Это непосредственно адаптация на рабочем месте, потому что работодатель должен знать особенности, как работать с человеком, у которого есть ограничения по зрению. И очень важно, особенно в первую трудовую неделю, обеспечить ему адаптацию на рабочем месте, чтобы был наставник, человек, который мог бы научить тем компетенциям, которые нужны для выполнения работы. Если сказать проще, это система наставничества для людей с инвалидностью, потому что трудоустроить человека – это 20% отдела, а вот для того, чтобы он адаптировался и действительно закрепился на рабочем месте, это вот остальные как раз-таки 80% результата. И это очень важно, мы это понимаем уже сейчас при трудоустройстве людей с другими нозологиями.
Какие еще направления рассматриваются при реализации вашего проекта?
Первое, я уже озвучил, это создание тренда путем того, что мы сейчас активно работаем с органами исполнительной власти, которые максимально готовы к сотрудничеству и максимально принимают предложения. Это, опять же, вышеупомянутое Министерство труда и социальной защиты. Это Министерство образования у нас сейчас начались контакты, потому что есть предложения непосредственно по тому моменту, когда люди с инвалидностью учатся. И, соответственно, есть еще Минздрав. То есть здесь не решится это только в рамках одного Министерства труда. То есть это комплексный вопрос, который нужно решать комплексно. Второй момент – это действительно адаптация. То есть мы разрабатываем программы адаптации на рабочем месте согласно каждой нозологии для того, чтобы человек максимально закрепился на рабочем месте. На данный момент у нас не было опыта трудоустройства людей с ограничением по зрению, потому что, ну, во-первых, проект достаточно молодой, и мы прорабатываем сейчас как раз-таки адаптацию для людей с инвалидностью по зрению, но мы трудоустроили уже людей практически всех остальных нозологий, в том числе людей с ментальными отклонениями. Трудоустроили их на работу, связанную с интеллектуальной деятельностью. Я думаю, что в ближайшее время, до конца сентября, у нас будет уже первый опыт трудоустройств людей именно с ограничением по зрению. И, конечно же, мы взаимодействуем с частным бизнесом, малым и средним, на который мы делаем максимальную ставку, потому что вы сами понимаете, что существует законодательно такая вещь, как квоты. Но здесь всегда существует возможность для маневра. То есть работодатель может никогда не закрывать квоты, да, говорить, что ему на рабочее место не подходит тот или иной человек с инвалидностью, потому что у него нет компетенций. То есть по факту у нас есть квоты, да, и законодательство, которое регулирует. Но также по факту организация может не закрывать эти квоты. Поэтому мы сейчас аккумулировали в нашу базу уже несколько сотен работодателей, которые именно готовы не для квот, а потому что им нужны человеческие ресурсы для того, чтобы трудоустраивать и делать их полноценными членами команды. То есть мы трудоустраивали людей абсолютно на разные позиции, от менеджера по работе с клиентами до IT-специалистов. То есть сейчас основные задачи, если подвести итоги, это работа с профильными министерствами, работа с адаптацией людей на рабочем месте, то есть сопровождаемое трудоустройство, и это работа непосредственно с бизнесом и некоммерческими организациями для того, чтобы произошел симбиоз, для того, чтобы мы получили максимальное количество людей, которые имели право на труд и меняли свою жизнь к лучшему. Потому что вы же прекрасно понимаете, что работа для человека – это не просто получение источника дохода или возможность купить себе новую одежду или заплатить за коммунальные услуги. Работа – это, прежде всего, большой и важный аспект жизни по социализации, чтобы человек чувствовал себя нужным и чувствовал себя полноценной частью нашего общества. Поэтому мы решаем как раз-таки именно вот эти вот четыре задачи, которые я перечислил.
Многолетний опыт трудоустройства инвалидов по зрению показывает, что многие достаточно успешно трудоустроены, имея высшее профессиональное образование. Это и преподаватели вуза, школы, юристы, программисты и так далее. Насколько серьезно эта категория рассматривается в вашем проекте?
Наш проект называется «Улица неограниченных возможностей», и у нас нет ограничений по тому, люди с какой нозологией там в приоритете при трудоустройстве или вне приоритета. Мы сейчас до конца понимаем, куда мы можем трудоустроить. Поэтому мы сейчас в тесной связке начинаем работать именно с Министерством образования, потому что нам важно понимать и перехватывать выпускников вузов, то есть ребят, которые наиболее мотивированы после окончания к работе. У нас есть очень хорошие специалисты как раз-таки из Всероссийского общества слепых, которые нам помогают. Сегодня у меня встреча с представителем одного из региональных министерств образования в Самаре, где мы будем как раз-таки перехватывать выпускников, которые выпустились в этом году и которые будут выпускаться в следующем году, так как эти ребята максимально мотивированные и заряженные на работу, а также имеют необходимые компетенции, как вы уже выше упомянули, это в том числе и юристы, и преподаватели. То есть мы сейчас находимся, наверное, знаете, в такой стадии ледокола, когда общество, с одной стороны, готово к тому, что люди с инвалидностью будут работать, да, и понимают, что человек с инвалидностью может работать. С другой стороны, наша задача сделать эту практику массовой, потому что каждый раз возводить во главу угла, что трудоустроили там одного человека, там одного человека. У нас миллионы человек с инвалидностью по стране. И у нас в планах к концу года выйти, чтобы мы трудоустраивали уже людей тысячами. У нас прямо сейчас есть уже все предпосылки к этому. У нас есть люди, которые готовы трудоустроиться. Это уже порядка тысячи человек. То есть мы используем выборку людей для эксперимента. И есть несколько сотен компаний. Плюс органы исполнительной власти активно нас поддерживают, помогают разобраться в особенности региональных законодательств, потому что от региона к региону есть некоторые изменения. Ну и, конечно же, нас очень сильно поддерживает федеральная исполнительная власть и, конечно же, Общероссийский народный фронт.
В советское время более 10 тысяч инвалидов по зрению было трудоустроено на открытом рынке труда. Это именно инвалиды по зрению с высшим образованием. И в то время была очень интересная практика, когда студентов отслеживали не на этапе выпуска из вуза, а раньше, на этапе практики производственной. И работодатель уже в процессе практики мог оценить, насколько данный специалист может быть трудоустроен в его организацию. Может быть, и вам имеет смысл обратить внимание на студентов с инвалидностью немножечко раньше, когда они проходят практику, и попытаться оказать им содействие в трудоустройстве чуть-чуть пораньше.
Да, вы безусловно правы. Это такая практика скаутинга, да, в спорте это очень популярно, когда еще в школах представители спортивных команд ходят на мероприятия и смотрят перспективных ребят. Нам тоже необходимо сделать еще один шаг назад, так скажем, с точки зрения того, что смотреть ребят уже в процессе обучения и в процессе практики. Но оговорка к тому, что мы сейчас будем рассматривать ребят, которые выпускаются из вузов или выпустились уже из вузов, это самое первое очевидное, что нам необходимо сделать. После того, как мы наладим эту практику, мы перейдем уже непосредственно к самому процессу прохождения обучения и смотреть ребят в деле на практике, для того, чтобы уже в процессе их обучения находить работодателя, который готов их принять на работу и готовить их под конкретного работодателя. Потому что тот опыт, который был в Советском Союзе, который вы описали, он действительно был работающим.
Выявление тех, кто нуждается в трудоустройстве через Министерство образования, органы образования регионов – это очень эффективная форма. А как вы будете выявлять тех, кто уже несколько лет назад получил образование и хочет быть трудоустроен?
Первое – это центры занятости городские, которые есть у нас практически в каждом маломальчиковском крупном городе. И у них есть департаменты по трудоустройству людей с инвалидностью. Мы, соответственно, этот шаг тоже уже сейчас сделали и начали взаимодействие. То есть мы находим как раз-таки ребят, которые хотят работать, которые выпустились недавно или, может быть, очень давно, но не могут найти работу. Это первый момент. Второе – это НКО, некоммерческие организации, которые тоже вокруг себя собирают некую ауру из людей, которым не все равно и которые хотят жить полноценной жизнью. И третий момент – это, конечно, специализированные мероприятия, форумы, на которые приходит тоже достаточно большое количество людей. Речь идет именно про социальные форумы, которые в том числе будет на этой неделе в Москве, Всероссийский социальный форум. Поэтому способы у нас по тому, как найти и протоптать дорожку к людям, которые действительно нуждаются и хотят работать, и самое главное, готовы работать, у нас есть. Ну и прежде всего, это медийная поддержка. Чем больше мы делаем результатов и об этом говорят, тем больше людей с инвалидностью начинают верить в то, что трудоустройство и работа – это абсолютно нормально и просто. То есть образ результата в идеале, чтобы через несколько лет человек с инвалидностью мог в равной степени конкурировать на открытом рынке труда, чтобы это был нормальный опыт, нормальная обычная история в нашей стране. Есть некоторые страны, к примеру, Швеция, где доля трудоустроенных людей с инвалидностью доходит до 90%. Но у нас и в стране есть достаточно хорошие показатели. Например, Ленинградская область, у них трудоустроено на данный момент более 35% людей с инвалидностью. При средней цифре 13% по стране. Поэтому вот на этой неделе я также буду в Санкт-Петербурге общаться с коллегами, с некоммерческими организациями для того, чтобы у них получить рецепт, за счет чего им удалось это сделать. Потому что практика действительно очень хорошая.
И очень хорошая практика накоплена Санкт-Петербургской региональной организацией Всероссийского общества слепых. Я вам очень рекомендую их посетить, потому что это одна из ведущих организаций, работающих именно по вопросам трудоустройства не только в системе общества слепых, но и на открытом рынке труда.
Мы же выбираем лучшие практики, то есть что не работает, мы уже понимаем, поэтому нам важно понять, что работает и что нужно растиражировать на всю страну, потому что если говорить, то достаточно еще неплохой опыт, если мы говорим в целом по работе с людьми с инвалидностью, показывает Калининград. Там есть Роман Аранин, у которого нарушение опорно-двигательного аппарата, он предприниматель и открыл завод по производству технических средств реабилитации, а также реабилитационный центр, не побоюсь этого слова, европейского уровня. Действительно, у нас в стране главная, наверное, сложность в том, что есть такие бриллианты в регионах, да, которые действительно нашли какой-то рецепт философского камня, назовем это так, но испытывают сложности при масштабировании. И мы сейчас, изучая эти лучшие практики, сразу их применяем в проект. В том числе, вот у меня, видите, появилась в процессе интервью дополнительная задача, дополнительная встреча, встретиться как раз-таки в Санкт-Петербурге еще с Всероссийским обществом слепых, изучить их практику.
Как правило, люди занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья не случайно. Их наводит на принятие такого решения или какая-то своя жизненная ситуация, или жизненный опыт. Вот почему вы занялись реализацией этого проекта?
Ну, первое, да, я занимался профориентацией ребят слабослышащих и глухих в интернатах для того, чтобы им объяснить, что их инвалидность – это не крест на полноценной дальнейшей жизни. Но потом я понял, что я не с той стороны копаю, что профориентация и действительно показать вектор развития – это здорово, но на рынке труда их никто не ждет. И я понял, что нужно начинать с другой стороны, потому что постоянно заниматься профориентацией и помогать специализированным учреждениям – это, безусловно, важно и здорово, но это похоже на тушение пожаров. А нужно построить систему, которая бы предотвращала пожары. Но если о личном говорить, у меня мама была инвалидом по давлению, и она сталкивалась со многими проблемами, которые сталкивается человек с инвалидностью в нашей стране, плюс Мой дед воевал и вернулся с войны также инвалидом. При этом он до конца жизни работал ассенизатором, рулил машиной, несмотря на то, что у него не было одной ноги. Жил полноценной жизнью, то есть нажил 7 детей, поэтому я считаю, что каждый человек в нашей стране, неважно, к какому этносу он принадлежит или какая у него группа инвалидности, имеет право на полноценную жизнь и чувствует себя членом нашего общества. Вот это вот, наверное, основная идея. И почему я решил этим заниматься. То есть, первое, мне нравится, когда я могу выстроить систему и помочь большему количеству людей, то есть дать человеку не рыбу, а дать человеку удочку. И второе, в моей семье несколько поколений было людей с инвалидностью, то есть для меня это абсолютно не чужая и очень близкая тема.